Дилей.
Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 февраля, четверг, сегодняшняя программа «Вот о чем». Какими новыми санкциями может ударить по Путину Запад? Как себя обезопасить под обстрелом, рассказывают те, кто его пережил. И чего ждать от нормандской встречи советников в Берлине? В конце января этого года Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Washington Post, что Россия может начать повторное вторжение в Украину, цитата, на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог. Скажут, что защищают русскоязычное население, заявил президент Украины. После этого более 5000 жителей второго по величине украинского города в 42 километрах от российской границы вышли на марш. Харьков – это Украина. Также издание «Зеркало недели» Украина сообщала со ссылкой на свои источники, что в конце 2021 года подразделения спецназа ФСБ, ГРУ и СВР России отрабатывали захват объектов критической инфраструктуры и административных зданий на юге и востоке Украины, чтобы спровоцировать в этих регионах, цитата, «народно-освободительное движение с последующим обращением к России за помощью в установлении мира». Российский же политолог Сергей Марков, приближенный к Кремлю, также заявлял, что жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья при проведении референдума захотели бы присоединиться к России. По его словам, он сделал такой вывод после общения с жителями этих городов. В студии сегодня мы поговорим о том, как русскоязычные города юга и востока Украины встретят Путина. Случится ли в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре народно-освободительное движение, так называемое, если Россия спровоцирует там беспорядки? Изменилось ли отношение жителей левобережной Украины к России после так называемой русской весны 2014 года? У нас в гостях будут Денис Подьячев, политолог из Харькова, политолог из Днепра Виктор Пащенко, политолог из Запорожья Евгений Цакур, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота и политический аналитик из Одессы Ярослав Католик. Наш номер 0800 300 403. Обращаюсь к нашим слушателям-зрителям. Если вы живете в этих городах, расскажите, как вы будете себя вести, если Россия дестабилизирует ситуацию в вашем городе. Звонки бесплатные со всей территории страны.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. В Берлине проходит нормандская встреча на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Украинскую делегацию возглавляет глава офиса президента Андрей Ермак. По результатам переговоров в помещении посольства Украины в Германии пройдет брифинг. Такую встречу ранее анонсировал Андрей Ермак, когда в конце января советники лидеров Германии, Франции, России и Украины встретились в Париже. Тогда Ермак заявил о реанимации нормандского формата. В офисе президента сообщили, что одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников будет разблокирование работы трехсторонней контактной группы. Кроме того, Ермак подчеркнул, что представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения пленных и открытии КПВВ на линии разграничения. Вооруженный конфликт на Донбассе, напомню, продолжается с 2014 года. После российской аннексии Крыма Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков, Кремль отвергает эти обвинения. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с блокированием России части акватории Черного Азовского моря и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Об этом говорится в заявлении ведомства. Охваченная российскими учениями площадь акватории практически делает невозможным судоходство в обоих морях, отметили в МИДе. В ведомстве сочли действия России частью гибридной войны против Украины. Министерство обвинило Москву в пренебрежении нормами и принципами международного права. Накануне, напомню, Россия перекинула в Черное море 6 крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флота. В Минобороны России заявили, что суда примут участие в совместных учениях. Российские гибридные силы три раза сегодня нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Зайцево и Гранитного. За минувшие сутки незаконное формирование один раз нарушили режим тишины в районе Водяного. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Дзержинского и Зайцева. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Краматорске минутой молчания почтили память местных жителей, погибших 7 лет назад в результате обстрела со стороны российских гибридных сил. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной администрации. Напомню, 10 февраля незаконное вооруженное формирование обстреляли территорию штаба антитеррористической операции Краматорский аэродром. В зону обстрела попали и жилые кварталы города. При обстреле формирования использовали снаряды кассетного типа, которые запрещены конвенцией о кассетных боеприпасах. В результате атаки погибли 17 мирных жителей Краматорска. Еще 64 человека были ранены, в том числе 5 детей. Почти 5 лет гражданка Украины Наталья Савченко находится в незаконном заключении группировки ЛНР. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Наталья Савченко, врач-гинеколог, работала в одном из медучреждений Луганска. В августе 2017 года представители группировки забрали Наталью из дома и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии выяснилось, что ее содержат в тюрьме так называемого МГБ ЛНР. В мае 2018 года женщину перевезли в СИЗО Луганска. В 2019 так называемый апелляционный суд ЛНР приговорил Савченко к 12 годам лишения свободы за якобы государственную измену. По словам омбудсмана, женщина нуждается в срочном лечении, ей не предоставляют медицинскую помощь. Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой посетить Наталью Савченко и содействовать ее незамедлительному освобождению. Почти полсотни домов в частном секторе Славянска остались без отопления электричества из-за кражи кабеля на бывшей химпромовской сети. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации. По данным ведомства, неизвестные пытались украсть металлическую защиту кабеля. В результате этого была обесточена котельная, обслуживающая 46 домов. Кроме того, в прилегающем частном секторе отсутствует электричество. Славянск-теплосеть подключила генератор, чтобы дома были с теплом. Электроснабжение планируют возобновить в течение сегодняшнего дня, после того, как аварийные участки обследуют специалисты. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачная погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1, днем воздух прогреется до плюс 8.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. Мы обсудим недавнее заявление Владимира Зеленского в интервью американскому изданию The Washington Post о том, что Россия может начать повторное вторжение в Украину, цитата, на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. И упомянул он в связи с этим Харьков, второй по величине город в Украине. После этого более 5000 жителей этого города в 42 километрах от российской границы вышли на марш под названием «Харьков. Это Украина». Также издание «Зеркало недели Украина» сообщало, что, со ссылкой на свои источники, что в конце прошлого года подразделения российских силовиков в Крыму отрабатывали захват объектов критической инфраструктуры и административных зданий на юге и востоке Украины, чтобы спровоцировать в этих регионах так называемое народно-освободительное движение с последующим обращением к России за помощью в установлении мира. Упоминал Одессу, Харьков, Николаев и Запорожье, российский политолог Сергей Марков, приближенный к Кремлю, он заявил, что при проведении референдума жители этих городов захотели бы присоединиться к России. По его словам, он сделал такой вывод после общения с жителями этих городов. В студии мы поговорим о том сегодня, как русскоязычные города юго-востока Украины встретят Путина. Русскоязычные города, я имею в виду, в представлении российской власти. Случится ли в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре вот это вот народно-освободительное движение, если Россия спровоцирует там беспорядки? Изменилось ли отношение жителей левобережной Украины к России после так называемой «русской весны» 2014 года. У нас в гостях будут политологи из всех крупных городов востока и юга Украины, упоминаемые в Российской Федерации, в эфире телеканалов федеральных. Обращаясь к жителям этих городов, мы знаем, что вы нас слышите, в частности, на в волнах и Громадського радио, и в Фейсбуке «Донбасс Реалії», и на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Как вы будете себя вести в случае, если Россия дестабилизирует ситуацию в ваших городах? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Будем рады вашим звонкам.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалії».
В Берлин прибыл руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак для участия во второй с начала этого года встрече дипломатических советников лидеров так называемой «нормандской четверки». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины. Брифинг по результатам ожидают ближе к 7 вечера. В конце января нормандские советники встречались в Париже, и тогда Ермак объявил о реанимации нормандского формата. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о, цитата, «самом опасном моменте», конец цитаты, на фоне наращивания России войск у украинских границ. Они употребили такое определение на совместной пресс-конференции. Моя коллега Заряна Степаненко из Брюсселя расскажет больше о настроениях в европейских кабинетах сейчас. Заряна, привет.
Привет, Денис. Ну, сейчас говорят, что ставки высокие, риски большие, момент опасный, а разведданные хмурые. Именно так ситуацию сегодня описал британский премьер Борис Джонсон, встречаясь сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Итак, накануне, перед тем, как Джонсон отправился, собственно, в этот дипломатический визит, его страна уже привела в готовность 1000 своих военнослужащих на случай, чтобы они помогали возможным мигрантам в Восточной Европе в случае дальнейшей эскалации ситуации. Собственно, как еще реагировать вот на вероятную угрозу, Джонсон и обсуждал сегодня с Йенсом Столтенбергом, а в эти минуты он общается с руководством Польши, то есть с ее президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моровецким. Итак, Джонсон сказал, что на границе Украины сейчас сосредоточено будут точной огромное количество тактических батальонных групп, сказал, что их 70 или даже больше. Настаивает британский премьер, который, я отмечу, отличается вот на фоне всех западных союзников особой решительностью в том плане, что вот санкции против России в случае вторжения в Украину должны быть жесткими и достаточно решительными. Вот он говорит, что Европа должна сейчас реагировать правильно и обязательно комбинировать дипломатические инструменты с решительными санкциями. Сказал также, что будет абсолютная катастрофа, если Россия решится на вторжение. И сказал, что в Кремле и в России, в принципе, наверняка сейчас думают, вот разумно ли вообще проливать кровь в войне, которая станет не просто катастрофической, а и бессмысленной, трагической и чрезвычайно затратной для российской экономики. Тревожные данные западных разведок также сегодня подтвердил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба и еще генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который уже успел пообщаться по телефону с президентом Владимиром Зеленским, президентом Украины, и также с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Блинкен, в свою очередь, подтвердил готовность Соединенных Штатов вводить серьезные и жесткие санкции против России, если она решится на дальнейшую эскалацию. В то же время Запад привержен дальнейшим поискам политического решения, и сегодня Столтенберг отправил главе российской дипломатии Сергею Лаврову письмо о том, что предлагает уже теперь официально созвать очередной совет Россия-НАТО для того, чтобы, вот, собственно, продолжить искать дипломатические пути выхода из сложившегося кризиса.
Заряна, ну вот часы, западные лидеры, западные институции говорят, что все очень серьезно. А как вы, Россия, готовы к деэскалации, готовы вот эту вот протянутую руку и НАТО, и крупнейших стран Запада взять каким-то образом, судя по свежим заявлениям?
Денис, ну, в России сегодня с дипломатическим визитом была глава британской дипломатии Ли Страсс, и, собственно, этот визит показал, что не шибко-то Россия сейчас и готова идти навстречу вот в этих шагах, потому что продолжает настаивать, что никому она не угрожает, что войска, которые вот демонстративно расположены вдоль украинских границ российские, они находятся все же на своей территории. И вообще свой разговор с Ли Страсс Сергей Лавров описал как разговор слепого и с глухим, сказал, что вот никакого взаимопонимания достичь не удалось. Возмутило его то, что Запад пугает, как он говорит, Россию серьезными последствиями и говорит, что требует каких-то гарантий безопасности, взамен не давая ничего, вот никаких гарантий. Скажу также в этом контексте о Дмитрии Пескове, пресс-секретаре российского президента, который накануне говорил, что на самом деле Запад нет там единства по поводу тех вот возможных серьезных мер, которые будут вводиться против России в случае дальнейшей эскалации. В интерпретации Пескова это звучало так, что вот одни санкции выступают за решительные, немедленные и достаточно категоричные меры, а другие же пекутся в первую очередь о собственных экономических интересах, не хотят ничего терять и не хотят разрывать никакие связи с Россией себе в ущерб. Ну вот, говорит Россия также о том, что она за то, чтобы ситуация решилась мирным дипломатическим путем, но говорит, что вот это она в первую очередь пострадавшая, а никоим образом не Украина и уж тем более не Запад.
Спасибо, Заряна. Я напомню нашим слушателям-зрителям, что сегодня состоится встреча советников стран, глав стран-членов Нормандской четверки, в частности, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы администрации президента Дмитрия Козака. На них будут стороны обсуждать, как реанимировать и нормандские формации, и минские соглашения. Очень много инсинуаций и слухов вокруг вот этой вот встречи. Сразу же после нашего эфира на YouTube начнется трансляция проекта «Свобода Лайв», на котором и будут обсуждать вот эту вот встречу в Берлине, о чем сторонам удалось договориться и удастся ли договориться о какой-то деэскалации. Это была моя коллега Заряна Степаненко из Брюсселя.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Украинцы от востока до запада и от севера до юга готовятся к возможной новой атаке России. Кто-то складывает так называемый тревожный чемоданчик, а кто-то вступает в тероборону. Приобрели популярность советы, как вести себя при обстреле. И вот надо сказать, что не все из них действенные. По крайней мере, так говорят те, кто пережил сам боевые действия. Мой коллега Сергей Гроботенко поговорил со славянцами, которые прошли через активную фазу войны. Первая история от жителя Славянска Александра. Он пережил в городе всю оккупацию и очутился между минометом гибридных сил России и украинской артиллерии как раз 5 июля 2014 года, когда войска АТО освободили город. Вот его тактика выживания.
Это происходило утро, это было 5 июля 2014 года. То есть в день, когда уже украинские войска зашли в город. Слышим характерные хлопки минометные, вот прямо оттуда, откуда-то, где-то буквально рядом, там, я не знаю, метров 150, сколько прошло, там, секунд 20, может быть, 30. По ним начала лупить наша артиллерия. Вот по этим самым минометам. Первый же взрыв сразу упал. Там хорошо был бугор такой. Вот, я за него там спрятался, и товарищ мой тоже спрятался. И вот это вот, обстрел такой достаточно жесткий был. Вовремя просто сообразил, что надо упасть, но тем не менее накрыло взрывной волной сильно. Причем потому что... Буквально сразу потекла кровь из носу, и вот вся футболка спереди, она была просто в крови. Как только там вот немножко пауза была в обстреле, мы начали уходить влево, в сторону частного сектора, и там вот где-то метров, наверное, за 100, там был колодец, в котором там люди набирали воду, и там стояло несколько пожилых людей, бабушки, вот, с ведрами, и они слушали весь этот, опять обстрел начался, они просто стоят и молятся, там, что-то там крестятся, стоят. Вот просто кричали им там, ложитесь, падайте, пытались силой положить их. Очень простые, логичные должны быть действия. Упасть, не бежать сразу. Просто упасть, вжаться в землю, там, закрыть голову руками, найти любую складку местности, где можно укрыться, любую. Насколько я понимаю, осколки не летят параллельно земле совсем. На небольшом расстоянии, все-таки больше направлены, Поэтому, я говорю, чем ниже ты находишься, тем меньше вероятность, что ты будешь поражен осколками. И, это не только осколками, это стрелковое оружие, все вот это вот. То есть, и по максимуму, максимально быстро, потом, если пауза становится, уйти из зоны обстрела.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В конце января 2022 года Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Washington Post, что Россия может начать повторное вторжение в Украину, цитата, на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог, скажет, что защищает русскоязычное население, заявил президент Украины. После этого более 5000 жителей второго по величине украинского города в 42 километрах от российской границы вышли на марш «Харьков – это Украина». Также издание «Зеркало недели Украина» сообщало со ссылкой на свои источники, что в конце 2021 года подразделения спецназа Федеральной службы безопасности, Главного управления разведки и службы внешней разведки России, а также армейские структуры в Крыму отрабатывали захват объектов критической инфраструктуры и админзданий на юге и востоке Украины, чтобы спровоцировать в этих регионах, цитата, «народно-освободительное движение» с последующим обращением к России за помощью в установлении мира. Российский политолог Сергей Марков, приближенный к Кремлю, также заявлял, что жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья при проведении референдума захотели бы присоединиться к России. По его словам, он сделал такой вывод после общения с жителями этих городов. Как русскоязычные города, так называемые юга и востока Украины, встретят Путина? Случится ли в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре народно-освободительное движение, если Россия спровоцирует там беспорядки? И изменилось ли отношение жителей левобережной Украины к России после так называемой русской весны 2014 года? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами уже по телефону политолог и социолог из Харькова Денис Подьячев. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я к нашим слушателям обращусь. Друзья, ну вот работает наш телефон, его номер 0800-300-403. Если вы живете в вышеупомянутых крупных городах юга и востока Украины, звоните, расскажите нам, как вы будете себя вести, если Россия дестабилизирует ситуацию в вашем городе. Очень интересно и важно для нас слышать ваше мнение. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Наш номер 0800-300-403. Денис, как отреагировали вот на вот это вот заявление, слова Владимира Зеленского о том, что Харьков может стать следующим мишенью Российской Федерации. Как-то обсуждали это на улицах?
Ну, я думаю, больше масштаб обсуждения это вырвано из контекста фразы, охватил скорее медийное пространство, соцсети и не более чем, потому что, ну, очевидно же было, что фраза вырвана из контекста. То есть почему последовало затем поспешно комментарии, что имелось в виду, что не имелось в виду и так далее. То есть сама по себе эта фраза катализатором каких-то народного испуга, она, к счастью, не стала, и это логично, ожидаемо.
Денис, тем не менее, после этого последовал марш. Харьков – это Украина. Вот наши зрители могут видеть сейчас кадры с этого марша. 5000 людей на него вышли. Ну, то есть реакция все-таки определенная была?
Ну, я бы не стал связывать. Во-первых, прошло, по-моему, минимум 2 недели после высказывания и марша. Да, во-вторых, причины его проведения больше, чем просто промаркировать отношения харьковчан. Достаточно, как по мне, немножко поспешное событие, неподготовленное, потому что, как по мне, ну, если бы к нему готовиться, то нужно было и 50 тысяч организовывать и так далее. Но сейчас просто идет вспышка омикрона в Харькове, да, и, соответственно, организаторы, они, наверное, тоже где-то побаивались вот этой вот определенного эффекта, да, эпидемиологического. И, собственно, его же официально побаивалась и местная власть, которая изначально запретила этот марш. Вот, ну, что как бы не помешало его проведению. Поэтому вот это вот немножечко, знаете, ситуация такая вот неоднозначная получилась. Как по мне, достаточно знаковое событие, да, вот показать отношение харьковчана, но с легкостью в настоящий момент должно собирать десятки тысяч. Просто идет сейчас вспышка ОРВИ, обычного гриппа, сезонного, несезонного, ковида и так далее. Поэтому тут вмешалось еще это.
Так это организаторы не приглашали людей, не было такой пиар-компании?
Нет, они изначально нацеливались на 5 тысяч, просто как вот они успели подготовиться, да, там за пару дней там буквально, так они и подготовились. Ну и плюс ко всему, по-настоящему массовое движение, опять же, они прошлись на очень коротком промежутке от площади Конституции до площади Свободы. Более массовое собрание народа эту площадку не вместило бы, да, поэтому здесь тоже такой момент.
Вот. Денис, ну а вообще смысл проводить такие марши есть? Вы говорите о том, что, в принципе, там все спокойно, и в Харькове спокойно относятся к и заявлению Владимира Зеленского, и вот этих вот сообщениях западных СМИ о скором, возможно, повторном вторжении Российской Федерации на территорию Украины. Вы говорите о том, что, ну, достаточно все спокойно, но марш все-таки провели. Ну, то есть, зачем тогда вышли люди? Какой смысл в этих маршах? Что спровоцировало?
В Харькове сформировалось последние, можно сказать, 6 лет, такой патриотический актив, да, граждан. И всегда активные люди решают повестку дня. Да, они, конечно, не большинство. Они всегда не большинство на любой точке земного шара и в любой стране. Но показать, что они монолитны, что они едины, что они настроены давать отпор в случае чего, да, это, в принципе, важно, имеет значение. Но почему нет? Вы видите какие-то негативные эффекты? Я не вижу, слава богу. Эксцессов тоже не произошло. Каких-то провокаций не произошло. То есть все, в принципе, положительно, позитивно.
Денис, ни о каком негативе не говорится. Очень впечатляющие даже эти картинки были, пусть и малочисленного марша, но, тем не менее, было, наверное, приятно видеть это и жителям других регионов.
Самое главное, что не произошло никаких происшествий, никаких, знаете, там, выпадов. Каких-то там, которые, может быть, теоретически можно было ожидать. Это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что Харьков в 2022 году, это даже не Харьков в 2015, когда где-то на периферии, или не только на периферии, могли раздаваться взрывы, даже гибли активисты и так далее. Это несравнимые вещи, да, между собой, 2014-2015 год и 2022 год. Граница сейчас под контролем, она не напоминает собой решето, как это было тогда, 7 лет назад, когда любой элемент можно было завести, бросавшийся в глаза харьковчанам своим отличием в одежде, в повадках, в плохой ориентировке на местности, да, тогда очень четко этот привозимый элемент из областей субъектов Российской Федерации, да, сопредельных с Украиной, да, четко был заметен глазу. Сейчас мы такого не видим и не можем видеть, потому что, еще раз повторяю, граница на замке, спецслужбы работают, на всякий случай объявлена готовность, и компетентные органы к этому всему готовятся. Поэтому...
Господин Подьячий, вы говорите о том, что ситуация изменилась по сравнению с 2015-2014 годами, когда было небезопасно на улицах Харькова. А харьковчане изменились с тех времен, с момента вот так называемой русской весны 2014 года? Ну, какая-то же часть людей все-таки выходила тогда с поддержкой вот этих вот сепаратистских высказываний. Какие-то процессы такие наблюдаете в изменении самого настроения харьковчан вот сейчас на 8-й год войны?
Ну, конечно же, такой большой город в большинстве своем, в массе, состоит из такого себе слабоактивного большинства, да, которое где-то могло бы быть подвержено каким-то страхам войны и так далее. Но оно сохраняет спокойствие. Значит, что касается процессов среди активной части населения, я бы сказал, что произошла консолидация. Эта доля изрядно подросла. Активная и пассивная части города объединяют некий единый нарратив. Нарратив этот можно сформулировать одной мыслью. Мы не хотели бы повторения ситуации, которая постигла Донецк и Луганск. То есть, знаете, своего рода иерархия потребностей. Да? То есть самое главное – это безопасность, это мирное небо, это спокойствие. И вот на этом сходятся все жители, да, что они не хотели бы, если провести опрос населения, да, большинство, безусловно, поддержит точку зрения, что никаких экспериментов не нужно, все устраивает в политическом плане, поэтому ни в коей мере не хотим повторения того, что произошло в соседних двух областных центрах.
Денис, а сколько бы вышло людей на этот марш «Харьков – это Украина», если бы не было ковида?
Нет, ну это можно гадать и предугадывать. Есть еще организационный аспект, есть еще политический аспект, есть реакция властей. Вот если все пазлы бы собраны были, то можно было бы ориентироваться на 20-30 тысяч спокойно. То есть запас по подготовке по времени, да, то есть реакция местной власти не запрещает. Эпидемиологическая обстановка благоприятствует. Если все складывается, то можно выходить на 20-30 тысяч спокойно.
Это много для Харькова?
Нет, это немного, это соответствует, как вам сейчас сказать, 3% могут выходить, это нормально, это хорошо. Это немного, это на самом деле надо понимать, что ну такие акции по массовости, они действительно происходили именно весной 14-го. Тогда они были обусловлены необходимостью выразить позицию. Тогда качнули ситуацию, да, определенные, скажем так, агенты соседнего государства, да, в Харькове, и нужно было выразить Харькову проукраинскую позицию, и тогда действительно эти массовые движения фанатов проходили, да, марши через весь город. Вот. Сейчас, как бы, говорить о том, что это супер необходимо, ну, наверное, не стоит. О том, что это легче собрать, я думаю, да, можно ориентироваться на 20-30 тысяч.
Угу. Денис, я еще последний вопрос хотел к вам задать. Я вот лично был в Харькове, ну, после начала российско-украинской войны, и вот встал возле Госпрома, да, и спрашивал у людей, как они относятся к разрыву экономических связей с Российской Федерацией, вообще как к тому, что происходит. Очень, ну, фактически все люди говорили о том, что это очень плохо, плохо, что разорвали эти экономические связи, теперь у них нет работы, и можно понять людей. Это в Харькове обида еще остается на этот разрыв экономических связей с Россией, или еще, или уже не надеются на это восстановление? Когда приспособились?
Вот второй вариант ваш ближе к истине. Да, к этому постепенно приспособились. И я вам так скажу, если в городе остаются симпатики, ну, грубо говоря, сторонники, вот это, вот можно их назвать Homo Sovieticus, да, как правило, это нарратив Советский Союз, то есть те, которые считают, что распад Советского Союза негативным феноменом, да, в истории. Тем не менее, они, кстати, тоже, у них есть своя причина сохранять, допустим, спокойствие. Они не верят в наличие агрессивных планов у соседнего государства. Тоже, да, вот ответ на ваш вопрос, а почему спокойно в городе? Вот, что касается обрыва связи, ну, к этому, обрыв связи произошел не столь одномоментно, он постепенно на самом деле происходил. Люди пожилого возраста, получается, которые более лояльны к соседнему государству, они давно находятся на социальном обеспечении украинского государства. Поэтому лично они обрыва связи ощутить, в общем-то, по большому счету не могут. Вот. Поэтому здесь нельзя сказать, что это критично. Скорее, это вопрос идеологический, да, вот вы задавали, как вот вы относитесь, это положительно или, или отрицательно. Вот они заговорили вам там, что это плохо. Uh-huh. А плюс нужно понимать сохранение, вот эту инерцию вот этих идеологических нарративов, которые культивирует кремлевская пропаганда про братские народы, про вот это вот, вот то, что вот знаменитое письмо Путина выразило, да, там в прошлом году летом обсуждали мы активно, про то, что Украина это там конструкт начала 20 века. Ну, люди, которые плохо знают историю, они могут верить, поддерживать эти мифы. Вот, допустим, в Российской Федерации граждане, независимо от возраста, они поддерживают во многом эти мифы, я знаю, там, что 25 лет, что 75 лет, очень часто. У них просто нет, нет возможности выбирать, ну, как знаете, выбора информационной повестки, вот источников, да, вот, нет доступа к источникам информации, нет доступа к объективной информации, соответственно, они вынуждены идти навстречу тому, что заполняет этот вакуум, да, вот вакуум заполняет официальная кремлевская позиция. Вот,
спасибо, спасибо, Денис, нужно двигаться дальше. Денис Подьячий, политолог и социолог из Харькова, был с нами. Обращаюсь к слушателю, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Харькова как раз.
Слушаем вас.
Смотрите, вот политолог там говорит, можно там выходить, не выходить. Да такие митинги надо делать два раза в месяц. Прикрути, пожалуйста. Два раза в месяц. Потому что, чтобы вот это вот, их тут очень много. Тех, кто ждет сюда Путина, тех, кто хочет, чтобы мы каким-то образом, я не знаю, даже через хенры. Я встречался с такими людьми, которые лучше бы говорили, мы бы были хенры. Понимаете, да, их мало, это там не совсем ну, адекватные люди, но они есть. И такие митинги нужно проводить и показывать таким людям, их очень много в Харькове, которые до сих пор ждут Бога Путина.
А как они себя вести будут, если что-то случится в городе, как думаете, вот эти вот люди, о которых вы говорите?
Я не знаю, если честно, они могут, если здесь начнется бунт, то они могут взять как в Донецке и пойти на сторону сепаратистов, если ему дадут какой-то автомат, то он будет очень рад. Ну, так вот я вам скажу.
Понятно.
Вот такие митинги, я вам скажу, надо проводить и показывать, що ми Україна, що Харків – це Україна, і треба його українізувати. І не треба лагідної українізації. Треба все, так от сказали. У мене по окрузі, вони на мене всі продавці дивляться, як на вовка, коли я заходжу в АТБ чи в чудо-маркет, який біля мене, коли я кажу, мені тільки по українською мовою обслуговують. Вони вже знають.
Спасибо, спасибо. Ну, касательно митингов, да, все в ваших руках. Организовывайтесь и проводите. Даже маленькие митинги, наверное, будут иметь определенный смысл и эффект, если вы хотите этого добиться. К нам присоединяется еще один политолог Евгений Сакур, завкафедры политологии Запорожского национального университета и Запорожья, соответственно. Евгений, здравствуйте.
Доброго дня.
Евгений, ну а в Запорожье это такое темное пятно достаточно на карте Украины по настроениям, да, насколько там следят за вот этими сообщениями о якобы готовящемся захвате юго-востока Украины. Как вы думаете, ну, возможно ли какие-то сценарии так называемой русской весны вот в вашем городе? Выйдут ли люди, если Россия дестабилизирует ситуацию на стороне России?
Ну, я не зовсім погоджуюсь щодо темного п'ятна, темної плями.
Это если из Києва смотреть, Евгений?
Ну, можливо, якщо з Києва. Запоріжжя, в принципі, певною мірою колиска української державності. І багато разів виступало основою відродження. І згадаємо той же 14-й рік, в принципі, в Запоріжжі та весна тоді й зупинилася. Дуже швидко в Запоріжжі активу знайшлося набагато більше, ніж, скажімо, тих, хто симпатизував, хто був завезений до Запоріжжя для дестабілізації ситуації. І маю надію, що якщо ситуація, не дай Боже, повториться, то схожий сценарій буде реалізований в Запоріжжі, тобто людей, які мислять тверезо і розуміють, що грайки з якимись аморфними сценаріями майбутнього набагато більш небезпечніші, аніж бажання жити в нормальному суспільстві, розвиватися, формувати майбутнє людства, а не заграватися в якісь ігри, які придумують хтось там, десь там.
Господин Сакур, а не запрощання, не видять смисла вийти теж на какой-то определенный вот такой вот митинг, показати свої політичні настроєння, да, Російської Федерації? Там таких дискусій не ведеться, желання такого нет?
Ні, ну, з одного боку, це важливий чинник, от я можу погодитися з колегою, який щойно говорив, інші колеги, які говорили, з того, що це може бути елементом превентивним, тобто, якщо є громадська позиція, то з точки зору такого, скажімо так, гіпотетичного чи перспективного агресора може бути змінені плани, виходячи з того, що, ну, якби немає належної, не можна розраховувати належну підтримку. З іншого боку, ситуація стабільна, ситуація контрольована, є певний поступ і економічний, і соціальний, так, можливо, він не в тому руслі, не в тому напрямку, але зараз весь світ знаходиться в такій турбулентності, що не дай Боже. Тому за того ж епідеміологічна ситуація не сприяє, та й погодні умови не сприяють до того, щоб виходити на мітинги заради самих мітингів. Коли, я думаю, до цього буде потреба, і та в принципі ці мітинги, не мітинги, ці активні позиції, вони відбуваються, там в Запоріжжі міст відкрили, ще якісь дії, там певною мірою оці от елементи, які демонструють поступ і розвиток української державності і користь від стабільності, більш переконливі, аніж ті оманливі перспективи, які можуть виникнути. Тим більше досвід і Луганська, і Донецька зараз є яскравим твердженням того, до чого доводять, ну, скажімо так, якісь неадекватні, ну, будемо говорити, мрії, хай не забіжати нікого, мрії, і чим це закінчується. В 14-му році те, що розглядалося як певна романтика, та от зараз там захопимо владу, змінимо, будемо...
Присоединимся к России, Россия нас заберет, как Крым.
Да, а тепер зрозуміло, що Донбас нікому не потрібен, от його там як футбольний м'яч зараз буцають різні там Макрони, я не знаю, там інші президенти інших колись дружніх держав і так далі. І жителі цих районів теж в такому стані. З одного боку, це їх начебто життєвий вибір, від нього вже не відмовиться, це частина вже того, що сталося, доведеться брати на себе якусь, ну, хоча б моральну відповідальність. А з іншого боку, зрозуміло, що перспектив якби в тому немає, що сталося. Тому, я думаю, що люди, які живуть в нормальних умовах, ну, вони на цьому прикладі побачать, що, ну, не треба так, мабуть, робити.
Слушателі, давайте послухаємо, Євгеній, не так багато у нас времени. Слушателі обращають. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. От Петро, українець, от безпартійний майже 90 років. От кілька днів назад, от на радіостанція України «Культура», кілька жінок дзвонило і казали, що перестаньте, ви за цією війною нас жахати. Кілька років назад от Росія з Білорусі проводила маневри. От тоді всі наші ЗМІ кричали, що от до Брюсселя, до Ла-Маншу от ідуть. От вони не пішли. І це зараз. Вам, мабуть, платять величезні гроші за те, що ви брешете. Ви б краще назвали 20 українців-патріотів, які в Панамі, в офшорах, в банках, от, накрадені гроші.
Давайте, це немножко другая тема, но это ваше мнение, да, мы за то, чтобы вы его высказывали. Мы пересказываем то, что происходит сейчас в мире, пересказываем сообщения западных правительств и западных СМИ, и находим нужно это обсуждать. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я в эфире?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Александр из города Мариуполя, Донецкой области.
Слушаем вас.
Раскрадание Украины в течение 30 років. Вырезали станки на заводах. Уже давно могли создать ядерную бомбу, вложить инвестиции, поставить сюда першинги, поставить сюда трайденты, патриоты давным-давно. И не рассказывать, какие мы бедные тут, какие мы не можем ничего защитить. Надо было думать 30 лет назад об этом.
Спасибо, реплика такая. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Владимир, город Харьков. Да, действительно, согласен с одним из предыдущих слушателей, что надо почаще проводить акции патриотические, скажем так, в городе Харьков, потому что это полуторамиллионный город, вот, и находится достаточно близко к границе. И вот вспоминая, например, 2014 год, скажем так, была какая-то растерянность, был страх за будущее, когда аннексировали Крым, когда начались военные действия в на востоке Украины, когда была захвачена Харьковская областная администрация. Вот. И, скажем так, когда начались вот такие вот показательные, значит, акции, я имею в виду, харьковчане начали показывать, что Харьков – это Украина. Вот. Скажем так, поселилась в душе какая-то надежда, какое-то спокойствие, что каждый из нас, украинец, харьковчанин, не один. Вот. Поэтому я только поддерживаю вот такие вот акции и сам участвую. И мы должны, в общем-то, своей солидарностью, общей солидарностью, я имею в виду, показать, в общем, агрессору, что его здесь не ждут. От РУССского мира необходимо отгородиться минными полями и колючей проволокой.
Спасибо большое. Спасибо. Извините, у нас много очень времени. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Сергей из Запорожья.
Слушаем вас.
Я хотел бы на правах полноценного русскоязычного запорожца сказать и обратиться ко всем представителям русского мира. Вас, свинособак, здесь никто не ждет. И мы это доказали в 2014 году.
Давайте без оскорблений. Спасибо вам за звонок. Ну, пожалуйста, выбирайте слова. Это все-таки прямой эфир, и слушает вас вся Украина, ну и не только, наверное. К нам присоединяется социолог, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниот. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Я сошлюсь на относительно свежий соцопрос КМИС, согласно которому больше половины украинцев готовы взять в руки оружие для того, чтобы защищать Украину, если сюда повторно вторгнется Россия, а точнее 60,5%. На Востоке более 37% украинцев. Владимир, ну вот как объясняете такую разницу? Насколько, ну, такой удельный вес людей, которые готовы воевать за Украину на востоке Украины, он велик. Насколько много этих людей, по вашим оценкам, как социолог, или их очень мало?
Всего по Украине 50% приблизительно, а воевать 33%. Это число, между прочим, выросло по сравнению с 2015 годом весной, когда как раз шли вот военные действия, тогда было 24%. Но на Востоке их меньше. как вы сказали, там на Западе 60%, на Востоке 37%, и вооруженное сопротивление с оружием в руках – это 26%. Почему на Востоке меньше? Ну, я думаю, что это как бы и исторически понятно, и, скажем, число родственников и близких людей в России распределено неравномерно тоже, если, скажем, всего близких родственников 43% по Украине у них в России. Вообще родственников где-то уж 60% приблизительно, то на Востоке близких родственников имеют 53% людей, а вообще родственников почти 70%.
То есть это просто родственными связями можно объяснить, Владимир, да, даже не политикой?
Это тесные родственные связи, больше родственников, больше друзей, потому что вот исторически эти регионы имеют больше, более тесные связи с Россией.
Владимир, наверное, сложный вопрос будет, но вот все-таки, по вашим ощущениям, наблюдениям, была какая-то корреляция между вот количеством симпатиков Владимира Путина на Донбассе и городами, которые оккупировали российские гибридные силы, да, то есть зависит ли это от количества людей, которые симпатизируют России, как думаете, вот возможность оккупации?
Я думаю, что да, конечно, была. В исследовании, которое мы провели в 2014 году после взятия Крыма, но когда еще мы свободно могли проводить опросы в Донецкой области и по всей территории Донецкой и Луганской области. В этих двух областях около 30% поддерживали Россию и вообще хотели объединения Украины с Россией. А в других регионах существенно меньше. И поэтому эти регионы, это первые, в которых это было. Эти, конечно, 70% людей не хотело этого, но эти 30% людей получили, вот, они были вооружены. Вот там, например, мои родственники как раз жили в Донецке, потом оттуда вынуждены бросить там квартиры и уехали. Полгода у меня жила племянница жены у нас в доме жила. Они рассказывали, например, как они вышли. Большой митинг был там, говорит, несколько тысяч человек, и его разогнала группа людей, которых было всего там несколько десятков, но они были вооружены. Они были с битами, с палками, с ножами, с битами, куда были вставлены эти. Вот поэтому эти люди были специально подготовлены, заброшены или воспитаны.
И, возможно, и местные, да, Владимир? Не обязательно приезжие, может, нанятые местные.
Судя по всему, руководители были приезжие.
Россияне.
Россияне, а они организовывали местных людей из этих 30%, которые симпатизировали России.
Владимир, ну, Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр, такие сценарии, возможные повторения сейчас, в 22-м году, например?
Мне кажется, что вряд ли такие сценарии возможны, потому что тогда это было неожиданно, тогда эти люди вооружались и так далее. Сейчас вроде бы большинство, сейчас подавляющее большинство категорически против. И будет оказано очень сильное сопротивление, потому что процент людей, которые готовы с оружием воевать, он очень существенный. Но разумеется, что не все из тех, кто это сказал, будут это делать. Это зависит от степени подготовки, от условий, которые сложатся, от доступа к оружию. Но, насколько я знаю, сейчас многие из каких-то знакомых там и участвуют в подготовке к такого рода сценариям. И такого вот неожиданных таких событий, какие были в Донецке, Луганске, судя по всему, сейчас уже вряд ли можно ожидать.
Владимир Ильич Паниота был с нами, директор Киевского международного института социологии. Спасибо большое за участие в нашей программе. Еще слушатель дозвонился, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Харькова.
Слушаем вас.
Вот вам первый человек, который был дозвонился, он тоже был с Харькова. Так вот, я с ним полностью согласен на том, что достаточно много еще таких, знаете, пророссийского такого элемента здесь, очень много на самом деле, потому что, ну, это очень часто можно услышать там в трудовых коллективах, и да и так даже на улице, если честно говоря.
А что услышать?
Ну, такие, знаете, заявления и высказывания о том, что вот эта власть нас задолбала, вот скоро вот это, вот, ну, такие, знаете, неоднозначные высказывания. И что самое главное для себя я отметил, такое, знаете, бросилось в глаза очень сильно. Эти все люди, ну, на публике были очень показательно религиозные. Прямо от пяток до лба они крестились. И, ну, я вот так часто слышал о том, что от этих людей, что в церквях, это РПЦ, им непрямыми такими, знаете, ну, за завуалированными, скажем так, намеками там давали понять о том, что, ну, это власть враждебная и тому подобное. И таких достаточно много людей. Поэтому не надо думать, что все так прекрасно, хорошо, и расслабляться.
Спасибо большое за звонок. С нами Ярослав Католик, политический аналитик из Одессы. Ярослав, добрый вечер.
Приветствую.
Ярослав, только вчера обсуждали в нашем эфире, возможно, десанта России в Одессу. В городе как-то на это реагируют, обсуждают на улицах?
Ну, конечно, реагируют, конечно, обсуждают, но вы же понимаете, это продиктовано страхом в первую очередь, поэтому все переживают, но все понимают, что это риски, с которыми мы живем уже, по сути, восьмой год, поэтому паники нет, и слава богу, но, как бы, да, люди встревожены, люди переживают, люди боятся того, что может начаться полномасштабная война, и это по-человечески абсолютно понятно.
Ну, смотрите, а есть в городе, ну, вот адепты сожженных активистов, я прошу прощения, да, за такой цинизм, да, в Доме профсоюзов, продолжает город быть разделенным на пророссийских, проукраинских, или табу не обсуждают вот этот вот вопрос, и так называемые пророссийские молчат и ждут, возможно, повторения вот этой вот так называемой русской весны, создания Новороссии, как вы вот это вот все опишете?
Я скажу так, что действительно до 2014 года город был разделен на два неравномерных лагеря, проукраинская часть и пророссийская часть. У нас были некоторые политические силы, которые, по сути, отстаивали пророссийскую повестку дня. У них была тут большая электоральная база, они отсюда расширялись на Крым, я имею в виду партия «Родина», например, как самый такой ярый такой сепаратистский проект, который существовал у нас. И пророссийских товарищей было больше, они говорили в весь голос, по сути, но после того, как началась революция достоинства в Киеве, многие люди изменили свои взгляды на происходящее, и они стали занимать больше проукраинскую позицию. И таким образом, до событий, которых вы упомянули, до трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений погибло 48 человек, из них большинство погибло в Доме профсоюзов в результате пожара, и они там задохнулись, к сожалению. Вот до этого периода расстановка сил где-то была 60 на 40. 60% было за Россию, но они были в основном пассивные. И 40% где-то было за Украину, они были очень активные, наоборот, они отстаивали, они собирались, они самоорганизовывались. И вот после этих столкновений 2 мая пророссийские силы, они, по сути, были разгромлены. И тогда Одесса сделала свой выбор. То есть тогда город успокоился, все поняли, что ни к чему хорошему такое противостояние не закончится. И, по сути, вот пророссийская вот эта вот политическая часть общества, она стала маргинализированной, и они ушли в подполье. То есть большинство людей на бытовом уровне там, иногда там могут говорить о том, что вот, у нас там все плохо, там хаят президента, власть и все на свете. Но, тем не менее, вот нет в публичной повестке дня там, или крайне редко бывают какие-то фразы о том, что вот Россия молодец, там, или там, что Путин там при виде войска, или какие-то такие вещи, которые до буквально вот еще 8 лет назад в Одессе было услышать очень легко.
Ярослав, а почему ушли в подполье, почему Одесса сделала свой выбор? Это перешла на сторону силы, увидела пример Донецка, Луганска, ваш вариант?
Да, они увидели, во-первых, пример Донецка, Луганска, они увидели, что и в Крыму не так все хорошо, как им обещалось. Кроме того, Одесса – это торговый город. Здесь все понимают важность торговать, все понимают, что бизнес – это очень важно. И все поняли, что приход России будет сопровождаться, во-первых, отъемом имущества, что в городе здесь никому как бы не надо. Во-вторых, осложнением торговли. То есть вот мне кажется, что вот большинство людей, вот в первую очередь предприниматели, которые занимаются там ввозом товаров из-за границы, у нас 7 километр активно работают, они поняли, что как минимум вот вход России будет означать для них убытки. Они не смогут торговать так свободно, как сейчас. Поэтому экономический прагматизм просто он перевесил, и люди поняли и посмотрели к тому же, что происходит там, где уже Россия пришла на те регионы, и поняли, что нет, этого Одессе точно не нужно. Поэтому многие стали маргинализированы, многие перестали озвучивать именно такую повестку, многие изменили свои взгляды, а процент радикально настроенных пророссийских граждан, он очень невелик, он очень мал. Тут нужно отдать должное из СБУ нашей украинской, потому что они все-таки, пусть и не очень активно, однако проводили работу. В городе прекратились взрывы офисов банков, патриотических организаций, взрывы офисов политических сил. Этого в городе нет уже очень давно.
Спасибо, спасибо, Ярослав. К сожалению, времени у нас не так много. Спасибо большое за участие в программе, за «Голос Одессы». Ярослав Католик, политический аналитик из Одессы, был с нами. И присоединяется к нам Виктор Пащенко, политолог из Днепра. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня.
Виктор, ну а как вы настроение в Днепре нам опишете? Он, кстати, не входит в список условно пророссийских городов из уст российских политологов, да, вот чаще упоминают Запорожье, Одессу, Харьков. Оправдано, с вашей точки зрения, нет там, ну, вот такой людей, которые могут встречать дестабилизацию в городе?
Ну, вы знаете, у нас відбулися певні зміни в цьому сегменті, тому що велика кількість, їх була не така вже велика кількість, дійсно, проросійських активістів і до подій 14-15 року. Але вони були, частина з них була в такому стані маргіналізованому, але протягом останніх років вони виїхали і мешкають або в Криму, або на території Російської Федерації десь тому. Хоча настрої подібні все рівно в місті, я думаю, зберігаються. Але головне, що немає тих, хто міг би очолити, мобілізувати цих людей. І в цьому плані ситуація змінилася в місті.
Виктор, а как-то город за этот месяц, ну вот во время этих постоянных сообщений о возможном вторжении, что-то в жизни города изменилось, ну, по вашим наблюдениям?
Ви знаєте, дуже відрізняється це від, скажімо так, життєвого досвіду людей. По-перше, у нас є частина людей, які вимушені переселенці, потім інші, яких там родичі і так далі. От міру тривожності визначає те, чи мала людина якийсь травмуючий досвід за попередні роки. І через цей досвід люди відчувають зараз себе невпевнено. Але абсолютна більшість, ну, ви знаєте, ми все ж таки звикли жити в умовах війни, і те, що відбувається зараз, воно не змушує людей почуватися нервово. Ніяких масових закупів в магазинах не було.
Спасибо большое. К сожалению, наше вот время заканчивается, но Днепр, нужно отдать ему должное, действительно стал таким хабом во время проведения сначала АТО, потом операции объединенных сил. Это был и такой штаб для вооруженных сил Украины. Туда везли и раненых, туда же хлынули и переселенцы, и были приняты радушно, судя по, ну, вот сообщениям самих переселенцев из Донецка и Луганска. Ну вот такие вот настроения сейчас по всей Украине, по югу и востоку Украины. Не совсем, конечно, оправданы вот эти вот надежды, возможно, или российских стратегов и российских политологов о том, что начнется некое народно-освободительное движение, если начнется дестабилизация в Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье. Это был Виктор Пащенко, политолог из Днепра, Денис Подьячев, политолог и социолог из Харькова, Евгений Цакур, завкафедры политологии Запорожского национального университета в Запорожье, соответственно, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота и политический аналитик из Одессы Ярослав Католик. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс» реалии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Работали для вас в студии Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Напомню, что фактически сразу же после нашего эфира на канале украинской службы радио «Свобода» начнется еще один проект украинской службы радио «Свобода», «Свобода Лайв», в котором будут обсуждать вопрос, непосредственно касающийся Донбасса. Это переговоры советников глав стран, членов Нормандской четверки Дмитрия Козака и Андрея Ермака при посредничестве коллег из Германии и Франции. Вот заявляли стороны, что наметились некие подвижки в минских переговорах. И вот как раз к моменту окончания нашего эфира должна, ну, к 7 часам вечера по Киеву должна состояться совместный брифинг. Не совместный, а просто брифинг вот участников этих переговоров. Смотрите этот эфир, он начнется совсем скоро. А мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».